Госпожа де Баржетон, глядя на этих четырех блестящих парижан, поняла причины пренебрежительного отношения маркизы к Люсьену. Когда же началась беседа, и каждый из этих утонченных, изощренных умников щегольнул замечаниями, в которых было более смысла, более глубины, нежели во всем том, что Анаис слышала в провинции за целый месяц, и особенно когда великий поэт произнес волнующие слова, в которых отразился позитивизм той эпохи, но позитивизм, позлощенный поэзией, Луиза поняла то, о чем накануне ей говорил Дюшатле. Люсьен был ничто. Все смотрели на бедного незнакомца с таким убийственным равнодушием. Он так походил на чужестранца, не знающего языка, что маркиза сжалилась над ним.
«Позвольте мне, — сказала она Каналису, — представить вам господина де Рюбампре. Вы занимаете высокое положение в литературном мире, возьмите же под свое крыло начинающего. Господин де Рюбампре прибыл из Ангулема, и ему без сомнения понадобится ваше заступничество перед теми, кто выдвигает таланты. У него еще нет врагов, которые создали бы ему имя. Уже ли это не забавно — помочь молодому человеку путем дружбы достичь того, чего вы достигли путем ненависти? Неужели вас не увлекает такая славная выдумка?»
Когда маркиза произносила эти слова, взгляды четырех человек обратились к Люсьену. Де Марсе, хотя и стоял в двух шагах от новоприезжего, вооружился лорнетом, чтобы рассмотреть его. Он переводил взгляд с Люсьена на госпожу де Баржетон и с госпожи де Баржетон на Люсьена, как бы сочетая их насмешливой догадкой, равно оскорбительной для обоих. Он рассматривал их как диковинных зверей и улыбался. Улыбка его для провинциальной знаменитости была смертельным ударом. Лицо Феликса де Ванденеса изобразило сострадание. Монриво бросил на Люсьена пронизывающий взгляд.
«Маркиза, — сказал господин де Каналис с поклоном, — я повинуюсь. Личный интерес предписывает нам не помогать соперникам, но вы приучили нас к чудесам».
«Вот и отлично. Сделайте мне удовольствие. В понедельник приходите с господином де Рюбампре отобедать со мною. В моем доме вам будет удобнее, нежели здесь побеседовать о литературных делах. Я постараюсь залучить кого-нибудь из диктаторов литературы, светил покровительствующих ей, автора Урики и кое-кого из благомыслящих молодых поэтов».
«Маркиза, — сказал де Марсе, — если вы опекаете талант господина де Рюбампре, я позабочусь о его красоте. Я дам ему наставление, и он будет счастливейшим из парижских денди, а затем, если ему угодно, он может быть и поэтом». Госпожа де Баржетон поблагодарила кузину взглядом полным признательности.
«Я не знал, что вы ревнивы к талантам», —
сказал Монриво господину де Марсе.
«Счастье убивает поэтов».
«Не оттого ли вы, сударь, намереваетесь жениться?»
— заметил Дэнди, обращаясь к Каналису и вместе с тем наблюдая, какое впечатление произведут его слова на госпожу Деспар. Каналис пожал плечами, а госпожа Деспар, приятельница госпожи де Шолье, рассмеялась. Парадно разодетый Люсьен чувствовал себя какой-то египетской мумией в пеленах и мучился молчанием. Наконец он сказал маркизе своим нежным голосом: «Ваша доброта, маркиза, обязывает меня добиться успеха». В ложу вошел Дюшатле. Он воспользовался случаем представиться маркизе, заручившись поддержкой Монриво, одного из королей Парижа. Он поздоровался с госпожой де Баржетон и попросил у госпожи де Спар прощения за то, что позволил себе ворваться в ее ложу. Он так давно не видел своего спутника. Он расставался с Монриво в пустыне и встретился с ним здесь впервые после долгой разлуки. «Расстаться в пустыне и свидеться в опере», — сказал Люсьен.
«Поистине театральная встреча», — сказал Каналис.
Монриво представил барона Дюшатле, И маркиза оказала бывшему секретарю для поручений при августейшей особе чрезвычайно любезный прием, ведь она заметила, как радушно встретили его в трех ложах, а госпожа де Серези допускала к себе только людей с положением, и, помимо того, он был спутником де Монриво. Последнее обстоятельство имело столь большое значение, что четверо мужчин, как о том госпожа де Баржетон догадалась по их тону, взглядам и жестам, бесспорно признали Дюшатле человеком своего круга. Анаис сразу поняла, отчего в провинции Шатле держался с таким султанским достоинством. Шатле, наконец, заметил Люсьена и поклонился ему. Это был сухой, оскорбительный поклон, который дает понять окружающим, что тот, кому так кланяются, занимает ничтожное место в обществе. Поклон сопровождался язвительной миной. Казалось, барон желал спросить, какими судьбами он здесь очутился. Шатле был прекрасно понят, ибо де Марсе, наклонясь к Монриво, сказал ему на ухо, но так, чтобы барон слышал: «Спросите, кто этот потешный юнец, похожий на разодетый манекен в витрине портного?» Дюшатле, как бы возобновляя знакомство, тоже что-то шептал на ухо своему спутнику, и без сомнения он по косточкам разобрал соперника. Люсьен дивился находчивости этих людей, изысканности формы, в которую они облекали свои мысли. Он был ошеломлен так называемым французским остроумием, тонкими намеками, непринужденной прелестью обращения. Великолепие роскоши, ужасавшее его утром, управляло и суждениями. Он недоумевал, каким таинственным образом возникали у этих людей занимательные мысли, меткие замечания, ответы, ведь ему на это понадобились бы долгие размышления. И эти светские люди отличались непринужденностью не только в речах, но и в одежде. На них не было ничего чересчур нового и ничего старого. На них не было никакой мишуры, а все привлекало взгляд. Великолепие их было не случайным. Таковы они были и вчера, таковы будут и завтра. Люсьен догадывался, что он похож на человека, нарядившегося впервые в жизни.
«Мой милый», — сказал де Марсе Феликсу де Ванденесу, «наш растиньяк носится, как бумажный змей. Вот уж он в ложе маркизы де Листомер, а он преуспевает. Посмотрите-ка, он наводит на нас лорнет. Он бесспорно знает вас, господин де Рюбампре», — заметил Дэнди, обращаясь к Люсьену, но не глядя на него.
«Трудно предположить», — отвечала госпожа де Баржетон, «чтобы до него не дошло имя человека, которым мы гордимся. Лишь недавно сестра господина де Растиньяка слушала господина де Рюбампре, читавшего нам прекрасные стихи». Феликс де Ванденес и де Марсе откланялись маркизе и пошли в ложу госпожи де Листомер, сестры Ванденеса. Начался второй акт, и госпожа де Спар, ее кузина и Люсьен остались в одиночестве. Одни спешили объяснить любопытствующим дамам, кто такая госпожа де Баржетон, другие — рассказать о приезжем поэте и посмеяться над его нарядом. Каналис вернулся в ложу герцогини де Шолье и больше не показывался. Люсьен был счастлив, что спектакль отвлек от него внимание. Маркиза оказала барону Дюшатле прием, носивший совсем иной характер, нежели ее покровительственная учтивость Люсьеном. На второй акт в ложе госпожи де Листомер оставалось много народа, и, несомненно, там шел оживленный разговор о госпоже де Баржетон и Люсьене. Молодой растиньяк был, очевидно, увеселителем в этой ложе. Он дал выход парижской насмешливости, которая, питаясь каждый день новой пищей, спешит исчерпать очередную тему, тотчас же обращая ее в нечто старое и истрепанное. Госпожа де Спар встревожилась. Она понимала, что злословие ненадолго оставляет в неведении тех, кого оно ранит, и ожидала конца акта. Когда наши чувства обращаются на нас самих, как то случилось с Люсьеном и госпожой де Баржетон, в короткое время происходят странные явления. Нравственные перевороты совершаются по законам быстрого действия. Луиза вспомнила мудрые и лукавые речи Дюшатле о Люсьене на обратном пути из Водевиля.
Каждая его фраза была пророчеством, и Люсьен словно старался оправдать все эти пророчества. Прощаясь со своими мечтаниями о госпоже де Баржетон, как и госпожа де Баржетон прощалась с мечтаниями о нем, юноша, судьба которого несколько сходствовала с судьбою Жан-Жака Руссо, уподобился ему, пленившись маркизой де Спар. Он влюбился мгновенно. Молодые люди, либо пожилые мужчины, которым памятны их юношеские волнения, найдут, что такая страсть вполне вероятна и естественна. Эта хрупкая женщина с милыми манерами, любезными речами, мелодичным голосом, знатная, высокопоставленная, возбуждавшая столько зависти, эта королева пленила поэта, как некогда в Ангулеме пленила его госпожа де Баржетон. Слабость характера побуждала его искать высокого покровительства. Самым верным средством для этого было обладание женщиной, это значило обладание всем. Успех баловал его в Ангулеме, отчего бы ему не баловать его и в Париже. Невольно, несмотря на волшебства оперы, вполне для него новые, Люсьен, завороженный этой блистательной Селеменой, поминутно обращал к ней свой взгляд. И чем более он смотрел на нее, тем более желал смотреть. Госпожа де Баржетон заметила пылкие взгляды Люсьена. Она стала за ним наблюдать и увидела, что он более занят маркизою, нежели спектаклем. Она охотно бы смирилась с участью возлюбленной, покинутой ради 50 дочерей Даная, но когда пламенный взгляд чистолюбца с особой горячностью выразил непреклонность его желания, она поняла, что творится в его сердце, и почувствовала ревность, даже не к будущему, а к прошлому. «Он никогда на меня так не смотрел», — подумала она. «Боже мой, Шатле прав». И так она призналась в любовном заблуждении. Когда женщина начинает каяться в слабостях, она как будто губкой проводит по своей жизни, чтобы все стереть. Она хранила спокойствие, хотя каждый взгляд Люсьена вызывал в ней гнев. В антракте де Марсе привел с собою господина де Листомера. И серьезный человек, и молодой повеса не замедлили сообщить гордой маркизе, что разряженный шафер, которого она, к сожалению, пригласила в свою ложу, носит имя де Рюбампре с таким же правом, с каким иудей носит христианское имя. Люсьен — сын аптекаря Шардона. Господин де Растиньяк, столь точно осведомленный об ангулемских делах, побывал уже в двух ложах. Он потешал общество колкими замечаниями по адресу мумии, которую маркиза называет «кузиною». Эта особа столь предусмотрительна, что завела собственного аптекаря, для того, конечно, чтобы его снадобьями искусственно поддерживать свою жизнь. Короче, де Марсе повторил вечные шутки парижских зубоскалов, которые так же быстро забываются, как и возникают. Но за ними скрывался Шатле, виновник этого карфагенского предательства.
«Дорогая моя», — сказала госпожа де Спар, прикрываясь веером, — «скажите, пожалуйста, ваш любимец действительно де Рюбампре?»
«Он носит имя своей матери», — сказала смущенная Анаис.
«А имя его отца?»
«Шардон».
«Кто был этот Шардон?»
«Аптекарь».
«Друг мой, я была уверена, что парижская знать не станет насмехаться над женщиной, которую я признаю своей родственницей. А теперь эти ветреники без ума от радости, что застали меня в обществе сына аптекаря. Я не желаю больше видеть их здесь. Послушайте, нам лучше уйти и сейчас же».
Надменная и негодующая мина преобразила лицо госпожи де Спар, и Люсьен не мог понять, в чем причина этой перемены. Он подумал, что жилет у него дурного вкуса, и это было истиной, что покрой его фрака излишне модный, и это тоже было истиной. Он признал с тайной горечью, что одеваться должно у искусного портного, и решил завтра же отправиться к самому знаменитому, чтобы в будущий понедельник состязаться с щеголями, которых он встретит у маркизы. Хотя он был погружен в размышления, его взоры, очарованные третьим актом, не отрывались от сцены. Он любовался пышностью несравненного зрелища, предаваясь мечтаниям о госпоже Деспар. Его повергло в отчаяние эта внезапная холодность, так противоречившая душевному жару, бросившему его в новую любовь, наперекор огромным помехам, которые он предвидел, но беспечно дал себе слово побороть. Он вышел из глубокой задумчивости, чтобы взглянуть на своего идола, но, обратившись, увидел, что ложа пуста. Он услышал легкий шум, дверь затворилась, госпожа Деспар исчезла и увлекла за собой кузину. Люсьен был крайне удивлен этим поспешным бегством, но он недолго раздумывал именно потому, что не находил объяснения. Когда обе женщины сели в карету, и карета покатила по улице Ришелье к предместью Сент-Анаре, маркиза заговорила, и в голосе ее прорывался сдержанный гнев. «Дорогая, о чем вы думаете? Подождите, пусть сын аптекаря действительно станет знаменитостью, тогда и принимайте в нем участие. Герцогиня де Шолье все еще скрывает свою близость с Каналисом, а ведь он знаменит и хорошего рода. Этот мальчик вам не сын и не любовник, не правда ли?» — спросила надменная женщина, бросив на кузину ясный испытующий взгляд. «Вот счастье», — подумала та, — «что я ничего этому повесе не позволяла». «Послушайте, душа моя», — продолжала маркиза, приняв выразительный взгляд кузины за ответ, — «расстаньтесь с ним, прошу вас. Какая дерзость присвоить знаменитое имя! Общество за это карает. Пусть это имя его матери, я допускаю, но помилуйте, моя дорогая, ведь только король личным указом может даровать право носить имя де Рюбампре сыну девицы из этого рода. Она вступила в неравный брак, значит, этим указом будет оказана великая милость, и чтобы ее заслужить, нужны огромные средства, известные заслуги и весьма высокое покровительство. Платье вырядившегося лавочника доказывает, что этот юнец не богат и не из хорошего рода. Лицо у него красивое, но он мне показался глупым. Он не умеет ни держаться, ни говорить. Словом, он не воспитан. Чего ради вы о нем хлопочете?» Госпожа де Баржетон отреклась от Люсьена, как Люсьен отрекся от нее. И страшно боялась, как бы кузина не открыла всей истины о ее путешествии. «Я в отчаянии, что повредила вам во мнении общества, дорогая кузина. Мне повредить нельзя», — улыбаясь, сказала госпожа Деспар. «Я думаю о вас». «Но вы пригласили его отобедать у вас в понедельник?» «Я заболею», — живо отвечала маркиза. «Вы его известите, а я прикажу не принимать этого господина ни под тем, ни под другим его именем». В антракте Люсьену вздумалось выйти в фойе. Он заметил, что все идут туда. Прежде всего, ни один из четырех денди, побывавших в ложе госпожи Деспар, не поклонился ему и не удостоил своим вниманием. Провинциальный поэт был весьма этим озадачен. Притом Дюшатле, украдкой наблюдавший за ним, исчезал, как только он намеревался к нему подойти. Люсьен рассматривал мужчин, гулявших в фойе, и убедился, что его наряд достаточно смешон. Он забился в уголок ложи и просидел там до окончания спектакля, то упиваясь пышным зрелищем балета в пятом акте, столь прославленным своим Аидом, то зрелищем залы, которую он медленно обводил взглядом от ложи к ложе, то предаваясь размышлениям, углубленным близостью парижского общества. «Так вот оно, мое царство», — думал он, — «вот мир, который я должен покорить». Он пешком воротился домой, обдумывая речи молодых людей, приходивших на поклон к госпоже Деспар. Их осанка, жесты, манера входить и выходить припоминались ему с удивительной ясностью. На другой день, около полудня, он прежде всего пошел к Штаубу, знаменитейшему портному того времени. Просьбами и обещанием уплатить наличными он вымолил у портного согласие приготовить платье к знаменательному понедельнику. Штауб снизошел до того, что обещал сшить к решающему дню восхитительный сюртук, жилет и панталоны. Люсьен заказал в бельевой лавке сорочки, носовые платки, словом, целое приданное, а знаменитый сапожник снял с его ноги мерку для башмаков и сапог. Он купил красивую трость у Вердье. Перчатки и запонки у мадам Ирланд, короче сказать, во всем постарался уподобиться Дэнди. Удовлетворив свои прихоти, он пошел в новую Люксембургскую улицу, но не застал Луизы.
«Она обедает у маркиза де Спар и вернется поздно», — сказала ему Альбертина.
Люсьен пообедал за 40 су в ресторане Пале Рояля и лег спать. В воскресенье в 11:00 утра он был уже у Луизы. Она еще не вставала. Он зашел в 2:00.
«Барышня еще не принимает», — сказала ему Альбертина, — «а вот для вас записка».
«Она еще не принимает?» — повторил Люсьен. «Но ведь я не первый встречный,
не знаю», —
весьма дерзко ответила Альбертина. Ответ Альбертины удивил Люсьена не менее, чем письмо госпожи де Баржетон. Он взял записку и тут же на улице прочел обезнадеживающие строки. «Госпожа де Спар нездорова и в понедельник не может вас принять. Я тоже чувствую недомогание, однако ж встану и поеду ее навестить. Я в отчаянии от этой досадной помехи, но ваши таланты меня утешают. Вы пробьетесь и без покровительства».
«И нет подписи», — сказал себе Люсьен. Он уже был в Тюильри, не заметив, как пришел туда.
Дар провидения, присущий талантливым людям, навел его на мысль о катастрофе, возвещенной этой холодной запиской. Он шел, погрузившись в размышления, шел все вперед, окидывая взглядом памятники на площади Людовика XV. Стояла прекрасная погода. Щегольские кареты беспрерывно мелькали перед его глазами, направляясь в главную аллею Елисейских полей. Он следовал за толпой гуляющих. В хорошую погоду, по воскресным дням, сюда стекается не менее 3-4 тысяч экипажей, образующих импровизированный лоншан. Он шел все дальше, зачарованный роскошью выездов, нарядов, ливрей, и очутился на площади Звезды перед Триумфальной аркою, которая строилась в ту пору. Что с ним сталось, когда на обратном пути он встретил великолепный выезд и увидел в коляске госпожу де Спар и госпожу де Баржетон. За кузовом коляски развивались перья на шляпе лакея. По зеленой, шитой золотом ливрее, он узнал экипаж маркизы. Движение карет приостановилось, образовался затор. Люсьен увидел преображенную Луизу. Она была неузнаваема. Тона ее туалета были подобраны в соответствии с цветом ее лица. Платье на ней было восхитительное. Во всем ее уборе, прелестной укладке волос, в шляпе, заметной даже рядом со шляпой госпожи де Спар, этой законодательницы моды, запечатлелось самое тонкое сочетание вкуса. Есть непередаваемая манера носить шляпу. Сдвиньте ее немного назад, и у вас будет дерзкий вид. Надвиньте ее на лоб, у вас будет угрюмый вид. На бок выпрямите вольный вид. Светские женщины носят шляпу, как им вздумается, и неизменно сохраняют хороший тон. Госпожа де Баржетон сразу разрешила эту удивительную задачу. Красивый пояс обрисовывал ее стройный стан. Она переняла у кузины ее движения и привычки. Она сидела в той же позе. Она также играла изящным флакончиком с духами, висевшим на цепочке на пальце правой руки, и как бы нечаянно показывала божественную ручку в божественной перчатке. Словом, она уподобилась госпоже де Спар, не обезьянничая. Она была достойной кузиной, маркизы, казалось, гордившейся своей ученицей. Женщины и мужчины, гулявшие по аллеям, засматривались на блистательную коляску с объединенными гербами де Спаров и Бламон-Шоври. Люсьен удивился, заметив, что многие прохожие раскланиваются с кузинами. Он не знал, что весь Париж, состоящий из 20 салонов, уже осведомлен о родстве госпожи де Баржетон и госпожи де Спар. Молодые всадники окружили коляску, чтобы сопровождать кузин в Булонский лес. Среди них Люсьен заметил де Марсе и Растиньяка. По жестам этих двух фатов Люсьен легко догадался, что они выражают госпоже де Баржетон свое восхищение по поводу совершившейся в ней перемены. Госпожа де Спар блистала красотою и здоровьем. Стало быть, ее недомогание было лишь поводом для отказа в приеме именно ему, ведь она не отменила званого обеда. Разгневанный поэт направился к коляске. Он шел медленно и, оказавшись в виду обеих дам, поклонился им. Госпожа де Баржетон не пожелала его заметить. Маркиза навела на него лорнет и не ответила на поклон. Парижская знать оказывала презрение по-иному, нежели ангулемские властелины. Дворянчики, старавшиеся уязвить Люсьена, все же признавали его способности и почитали его за человека, между тем, как для госпожи де Спар он просто не существовал. То не был приговор, то был отказ в правосудии. Когда де Марсе навел на него лорнет, бедного поэта охватил смертельный холод. Парижский лев так уронил лорнет, что Люсьену показалось, будто опустился нож гильотины. Коляска тронулась. Ярость, жажда мщения овладели униженным человеком. Будь то в его власти, он задушил бы госпожу де Баржетон. Он перевоплотился бы в Фукье-Тенвиля ради наслаждения отправить госпожу де Спар на эшафот. Он был не прочь предать де Марсе какой-либо утонченной пытке, измышленной дикарями. Он видел, как мимо него, раскланиваясь с прекраснейшими женщинами, проскакал де Каналис, изящный, как то и подобает нежнейшему из поэтов. «Бог мой! Золото! Любою ценою!» — сказал сам себе Люсьен. «Золото! Единственная сила, перед которой склоняется мир!» «Нет!» — вскричала его совесть. «Не золото, а слава! Но слава — это труд! Труд!» — любимое слово Давида. «Бог мой, зачем я здесь?» «Но я добьюсь своего. Я буду разъезжать по этой аллее в коляске с лакеем на запятках. Моими будут маркизы де Спар!» Он мысленно произносил бешеные монологи, обедая за 40 су у Юрбена. На другой день, в 9 часов, он пошел к Луизе. Он горел нетерпением обрушиться на Анаис за ее вероломство. Но мало того, что госпожи де Баржетон не оказалась для него дома, привратник даже на порог его не пустил. Люсьен сторожил у подъезда до полудня. В полдень от госпожи де Баржетон вышел Дюшатле. Он искоса взглянул на поэта и хотел уклониться от встречи. Люсьен, задетый за живое, бросился вслед своему сопернику. Дюшатле, почувствовав погоню, оборотился и отдал Люсьену поклон. Исполнив долг вежливости, он явно спешил исчезнуть. «Умоляю вас», — сказал Люсьен, — «уделите мне одну лишь минуту, выслушайте. Вы относились ко мне с дружелюбием, я взываю к нему. Я прошу о ничтожной услуге. Вы только что видели госпожу де Баржетон. Скажите, чем я заслужил немилость и у нее, и у госпожи де Спар?»
«Господин Шардон», — отвечал Дюшатле с мнимым добродушием, — «вам известно, отчего дамы покинули вас в опере?»
«Нет», — сказал бедный поэт.
«Так вот, вам сразу же удружил господин де Растиньяк. Когда о вас зашла речь, юный Дэнди сказал, коротко и ясно, что вы не Рюбампре, а Шардон, что ваша мать — повивальная бабка, что ваш отец был аптекарем в Умо, предместье Ангулема, а ваша сестра, милейшая девушка, бесподобно утюжит сорочки и помолвлена с ангулемским типографом Сешаром. Таков свет. Вы пожелали быть на виду, вас пожелали изучить». Де Марсе зашел в ложу, чтобы вместе с госпожой де Спар посмеяться над вами, и тотчас же обе дамы обратились в бегство. Они боялись, что ваше общество их унизит. «Не ищите встречи ни с той, ни с другой.
Если госпожа де Баржетон пожелает встречаться с вами, кузина не станет ее принимать. У вас есть талант. Попытайтесь отыграться. Свет пренебрег вами, пренебрегите светом. Укройтесь в мансарде, создайте великое произведение, станьте законодателем в какой-либо области, и свет будет у ваших ног. Свет нанес вам раны, нанесите раны ему и тем же оружием. Чем более дружбы оказывала вам госпожа де Баржетон, тем более она от вас отдалится. Но сейчас вопрос не в том, как вернуть дружбу Анаис, а в том, как бы не обрести в ней врага. Я укажу к этому путь. Она вам писала, возвратите ей письма. Ваш благородный поступок ее тронет. Позже, ежели вам понадобится ее помощь, она отнесется к вам без неприязни. Что до меня касается, я столь высокого мнения о вашей будущности, что защищаю вас всюду. И ежели я могу быть для вас чем-либо полезен, располагайте мною, я к вашим услугам».
Люсьен побледнел, помрачнел и был так расстроен, что не ответил на сухой учтивый поклон старого щеголя, помолодевшего в парижской атмосфере. Он воротился в гостиницу и там застал самого Штауба, явившегося не столько ради примерки заказанного ему платья, сколько ради того, чтобы выведать у хозяйки Гайяр-Буа о состоянии финансов безвестного заказчика. Люсьен прибыл на почтовых. Госпожа де Баржетон прошлый четверг привезла его из Водевиля в карете. Сведения были благоприятны. Штауб величал Люсьена графом и хвалился своим талантом придать должное освещение обворожительным формам молодого человека.
«В таком наряде, — сказал он, — молодой человек смело может отправиться на прогулку в Тюильри, не пройдет и двух недель, как он женится на богатой англичанке».
Шутка немецкого портного и совершенство наряда, тонкость сукна, прелесть собственного обличия, отраженного в зеркале, все эти безделицы чуть развеяли грусть Люсьена. Он невольно подумал, что Париж — столица случая, и на мгновение поверил в случай. Разве у него не было тома стихов и в рукописи блестящего романа «Лучник Карла IX»? Он возложил надежды на свою счастливую звезду. Штауб обещал завтра же принести сюртук и остальные принадлежности наряда. Поутру сапожник, бельевщик и портной предстали все со счетами в руках. Люсьен, неискушенный в искусстве отваживать кредиторов, еще скованный провинциальными обычаями, с ними расчелся, но в кармане у него осталось не более 360 франков из 2000, что он привез с собой в Париж, а прожил он там всего лишь неделю. Однако же он разоделся и пошел прогуляться по террасе Фильянов. Там он получил воздаяние. Он так отлично был одет, так мил, так прекрасен, что на него заглядывалось немало женщин, и две или три, плененные его красотой, обернулись ему вслед. Люсьен изучал поступь и жесты молодых людей и прошел курс изящных манер, не переставая думать о 360 франках. Вечером, один в комнате, он вздумал разрешить задачу своего пребывания в гостинице «Гайяр-Буа», где из бережливости заказывал теперь к завтраку самые простые кушанья. Он спросил счет, как бы намереваясь съехать с квартиры. Оказалось, он задолжал 100 франков. На другой день он помчался в латинский квартал. Он знал о его дешевизне со слов Давида. После долгих поисков он, наконец, набрел в улице Клюни на жалкую гостиницу, где и снял комнату, доступную его карману. Поспешно расплатившись с хозяйкой Гайяр-Буа, он в тот же день переселился в улицу Клюни. Переселение обошлось лишь в стоимость фиакра. Вступив во владение своей убогой комнатой, он собрал все письма госпожи де Баржетон и, связав их в пачку, положил на стол. Но прежде чем написать ей, он задумался о событиях этой роковой недели. Ему и на ум не приходило, что он первый опрометчиво отрекся от своей любви, не подозревая, какой станет его Луиза в Париже. Он не видел своих ошибок, он видел лишь свое горестное положение. Он обвинял госпожу де Баржетон, вместо того, чтобы просветить, она его погубила. Ярость его обуяла, гордость заговорила, и в припадке гнева он написал такое письмо. «Что сказали бы вы, сударыня, о женщине, которая прельстилась бедным робким ребенком, исполненным благородных надежд, именуемых в более зрелом возрасте мечтаниями, и которая совратила это дитя чарами кокетства, изысканностью ума, отличнейшим подобием материнской любви? Ни обещаниями самыми обольстительными, ни воздушными замками, от которых охватывает восторг, она ничем не пренебрегает. Она его увозит, она им завладевает, она попеременно то бронит его за недоверие, то осыпает лестью. Когда же он покидает семью и бросается ей вслед, она приводит его к безбрежному морю. Улыбкою манит ступить в утлый челн и отталкивает от берега, отдав его одинокого, беспомощного на волю стихий, а сама, стоя на скале, заливается смехом и посылает ему пожелания успехов. Эта женщина — вы, ребенок я. В руках этого младенца находится залог памяти, способный разоблачить преступность вашей благосклонности и милость вашего небрежения. Вам довелось бы покраснеть, столкнувшись с ребенком, борющимся с волнами, ежели бы вы вспомнили, что прижимали его к своей груди. Когда вам придется прочесть это письмо, ваш дар будет вам возвращен. Вы вольны все забыть. Вслед волшебным мечтам, указанным мне вашим перстом в небесах, я созерцаю убогую действительность в грязи Парижа. В то время как вы, блистательная и обожаемая, будете парить в высотах мира, к подножию которого вы меня привели, я буду дрожать от стужи на нищенском чердаке, куда вы загнали меня. Но, может быть, среди пиршеств и утех вас охватят угрызения совести. Вы, может быть, вспомните о ребенке, которого вы столкнули в пропасть. Пусть вас не тревожит совесть, сударыня. Из глубины своего несчастья, последним своим взглядом, этот ребенок дарует вам единственное, что у него осталось — прощение. Да, сударыня, благодаря вам у него не осталось ничего, ничего. Но разве мир не создан из ничего? Гений обязан подражать Богу. Я начал с того, что позаимствовал его милосердие, не зная, обрету ли его могущество. Но вам придется трепетать, ежели я уклонюсь от правого пути, ведь вы были бы соучастницей моих заблуждений. Увы, мне вас жаль. Вы не приобщитесь к славе, к которой я устремлюсь по пути труда». Написав это письмо, напыщенное, но исполненное того мрачного достоинства, которым часто злоупотребляют поэты 21 года от роду, Люсьен мысленно перенесся в круг своей семьи. Ему пригрезились красивые комнаты, обставленные для него Давидом, который пожертвовал ради этого своими сбережениями. Видение скромных, мирных мещанских радостей, которые он вкушал, предстало перед ним. Тени его матери, его сестры, Давида витали вокруг него. Он вновь увидел их глаза, полные слез в минуты расставания, и сам заплакал, ибо он был одинок в Париже, без друзей, без покровителей. Несколько дней спустя Люсьен писал своей сестре. «Моя милая Ева, сестры обладают горестным преимуществом познать больше печали, нежели радости, приобщаясь к жизни братьев, посвятивших себя искусству, и я опасаюсь стать для тебя бременем. Разве я не употребил во зло вашу привязанность ко мне? Память прошлого, исполненного семейных радостей, поддерживала меня в одиночестве моего настоящего. С быстротою орла, летящего в свое гнездо, преодолевал я пространство, стремясь к источнику истинной любви и желая забыть первые горести и первые обманы парижского света. Не трещал ли фитиль вашей свечи? Не выпадал ли уголь из вашего очага? Не ощущали ли вы звона в ушах? Не говорила ли мать: «Люсьен о нас думает»? Не отвечал ли Давид: «Он борется с людьми и обстоятельствами»? Ева, Я пишу это письмо только для тебя одной. Одной тебе осмелюсь я поверить все доброе и недоброе, что со мной может случиться, краснее и за то, и за другое, ибо здесь добро встречается как редкость, меж тем редкостью должно было быть зло. Ты из немногих слов поймешь многое. Госпожа де Баржетон устыдилась меня, отреклась от меня, выгнала, отвергла на 9-й день по приезде. Встретившись со мною, она отвернулась, а я ради того, чтобы сопутствовать ей в свете, куда она пожелала меня ввести, истратил 1760 франков из 2000 привезенных мною из Ангулема и с таким трудом добытых вами. На что истратил, скажешь ты? Моя милая сестра, Париж — необычайная пропасть. Здесь можно пообедать за 18 су, но в порядочной ресторации самый простой обед стоит 50 франков. Здесь есть жилеты и панталоны ценой в 4 франка и даже в 40 су, но модные портные не сошьют их вам дешевле 100 франков. В Париже ради того, чтобы перебраться через лужу во время дождя, платят 1 су. Здесь самая короткая поездка в карете стоит 32 су. Я жил в роскошном квартале, но нынче переехал в гостиницу Клюни, в улице Клюни, одной из самых жалких и самых мрачных улиц Парижа, затерявшейся меж 3 церквей и старинных зданий Сорбонны. Я занимаю комнату в 5-м этаже, и хотя она достаточно запущена и неопрятна, плачу за нее 15 франков в месяц. Мой завтрак состоит из хлебца в 2 су и кружки молока за 1 су, но я отлично обедаю за 22 су в ресторации некоего Фликато на площади той же Сорбонны. До наступления зимы мои издержки не превысят 60 франков в месяц, я на это надеюсь, по крайней мере. Итак, 240 франков достанет на 4 месяца. За это время я, без сомнения, продам лучника Карла IX и Маргаритки, поэтому не тревожьтесь за меня. Пусть настоящее мрачно, пусто, убого, будущее радужно, пышно и блистательно. Большинство великих людей претерпевало превратности судьбы, удручающие и меня, но невзгодам меня не сломить. Плафт, великий комический поэт, был работником на мельнице. Макиавелли писал «Государя» по вечерам, пробыв целый день среди мастеровых. Великий Сервантес, потерявший руку в битве при Лепанто, причастный к победе этого славного дня, прозванный писаками своего времени «убогим одноруким стариком», обречен был по вине издателей ожидать 10 лет выхода второй части своего вдохновенного «Дон Кихота». Ныне не те времена. Печали и нищета — удел лишь безвестных талантов, но, достигнув славы, писатели становятся богатыми, и я буду богат. Впрочем, моя жизнь заполнена трудом. Половину дня я провожу в библиотеке Святой Женевьевы, там я приобретаю необходимые познания, без которых я бы недалеко ушел. Итак, теперь я почти счастлив. В несколько дней я весело приноровился к своему положению. С самого утра отдаюсь любимой работе. На жизнь у меня денег достанет. Я много размышляю, учусь. Я не вижу, что могло бы причинить мне боль теперь, когда я отрекся от света, где мое самолюбие страдало ежеминутно. Знаменитые люди любой эпохи должны жить в одиночестве. Не подобны ли они птицам в лесу? Они поют, они чаруют природу, никем не зримые. Так и я поступлю, ежели мне доведется осуществить мои честолюбивые замыслы. Я не сожалею о госпоже де Баржетон. Женщина, которая могла так поступить, не заслуживает воспоминания. Я не сожалею о том, что покинул Ангулем. Эта женщина была права, заманив меня в Париж и там предоставив собственным силам. Здесь мир писателей, мыслителей, поэтов. Только здесь взращивают славу, и мне известно, какие дает она ныне чудесные всходы. Только здесь, в музеях и частных собраниях, писатели могут найти живые творения гениев, воспламеняющие и подстрекающие воображение. Только здесь обширные, всегда открытые библиотеки предлагают уму пищу и знания. Наконец, в Париже, в самом воздухе и в любом пустяке таится мысль, увековеченная в литературных творениях. Из разговоров в кафе, в театре почерпнешь более, нежели в провинции за 10 лет. Поистине здесь все представляет зрелище, сравнение и поучение. Предельная дешевизна, предельная дороговизна — вот он, Париж, где каждая пчела находит свою ячейку, где каждая душа впитывает то, что ей родственно. Итак, если я сейчас страдаю, все же я ни в чем не раскаиваюсь. Напротив, прекрасное будущее вырисовывается передо мною и порою радует мое страждущее сердце. Прощай, моя милая сестра. Не ожидает меня частых писем. Одна из особенностей Парижа в том, что здесь совсем не замечаешь, как мчится время. Жизнь здесь ужасающе стремительна. Обнимаю мать, Давида и тебя нежнее, чем когда-либо. Люсьен. Фликато — имя, запечатленное в памяти у многих. Мало встретится студентов, которые, живя в латинском квартале в первые 12 лет реставрации, не посещали бы этот храм голода и нищеты. Обед из 3 блюд с графинчиком вина или бутылкой пива стоил там 18 су, а с бутылкой вина — 22 су. И только лишь один пункт его программы, перепечатанный конкурентами крупным шрифтом на афишах и гласивший «хлеба в волю», короче говоря, до отвала, помешал этому другу молодежи нажить огромное состояние. Много славных людей своего века вскормил Фликато. Несомненно, сердце ни одного знаменитого человека должно ощутить радость от тысячи неизъяснимых воспоминаний при виде окон с мелкими стеклами, выходящих на площадь Сорбонны и в улицу Нев-де-Ришелье, еще сохранивших при Фликато II и Фликато III вплоть до июльских дней во всей неприкосновенности и бурую окраску, и древний почтенный вид, которые свидетельствовали о глубоком презрении к шарлатанской мишуре, подобию рекламы, создаваемой почти всеми нынешними рестораторами для утехи глаз, но в ущерб желудку. Вместо нагроможденных чучел дорогой дичи, отнюдь не предназначенных для жаркого, вместо фантастических рыб, оправдывающих балаганную остроту, я видел славного карпа, собираясь купить его на той неделе. Вместо этой первины, вернее сказать, тухлятины, выставленной в обманчивом убранстве ради прельщения капралов и их землячек, честный Фликато выставлял салатники, испещренные трещинами, но груды отварного чернослива радовали взгляд потребителя, внушая уверенность, что слово «десерт», возвещаемое афишами конкурентов, здесь не окажется хартией. 6-фунтовые хлебы, разрезанные на 4 части, подкрепляли обещание «хлеба в волю». Такова была роскошь заведения, которое мог бы в свое время прославить Мольер, столь забавно звучало имя хозяина. Фликато существует, он будет жить, покуда живы студенты. Там всего-навсего едят. Но там едят, точно работают, с мрачной либо веселой деловитостью, смотря по характеру или обстоятельствам. В ту пору это знаменитое заведение состояло из 2 зал, расположенных под прямым углом, длинных, узких и низких. Одна окнами на площадь Сорбонны, другая в улицу Нев-де-Ришелье. Обе залы были уставлены столами, вероятно, попавшими сюда из трапезной какого-нибудь аббатства, ибо своей длиной они напоминали монастырские столы, и возле приборов чинно лежали салфетки, аккуратно продетые сквозь нумерованные металлические кольца. Фликато I менял скатерти по воскресеньям, но Фликато II, говорят, начал менять их 2 раза в неделю, лишь только его династии стала угрожать конкуренция. Этот ресторан — хорошо оборудованная мастерская, а не пиршественная зала, нарядная и предназначенная для утех чревоугодия. Тут не засиживаются. Движения тут быстры, тут без устали снуют слуги, все они заняты, все необходимы. Кушанье однообразны, вечный картофель. Пусть не будет ни единой картофелины в Ирландии, пусть повсюду будет в картофеле недостаток, у Фликато вы его найдете. Вот уже 30 лет, как он там подается, золотистый, излюбленного Тицианом цвета, посыпанный зеленью и обладает преимуществом, завидным для женщин. Каким он был в 1814 году, таким остался и в 1840. Бараньи котлеты, говяжья вырезка занимают в меню этого заведения такое же место, как у Вери отведено глухарям, осетрине, яствам необычным, которые необходимо заказывать с утра. Там господствует говядина. Телятина там подается под всякими соусами. Когда мерланы, макрель подходят к побережью океана, они тотчас приплывают к Фликато. Там все идет в соответствии с превратностями сельского хозяйства и причудами времен года. Там обучаешься вещам, о которых и не подозревают богачи, бездельники, люди, равнодушные к изменениям в природе. Студент, обосновавшийся в латинском квартале, получает там чрезвычайно точные сведения о погоде. Он знает, когда поспевает фасоль и горошек, когда рынок заполнен капустой, какой салат подвезли в изобилии и уродилась ли свекла. В ту пору, когда там бывал Люсьен, пошлая клевета по-прежнему приписывала появление у Фликато бифштексов мору лошадей. В Париже мало ресторанов, являющих столь чудесное зрелище. Здесь вы встретите лишь молодость и веру, нужду, переносимую весело, несмотря на то, что многие лица суровы, угрюмы, озабочены, скорбны. Большинство посетителей одето небрежно. Оттого-то завсегдатые, явившись принаряженными, обращают на себя внимание. Каждый знает, что этот необычный наряд знаменует встречу с возлюбленной, посещение театра или выход в высшие сферы. Здесь, по уверению молвы, положено было начало студенческим содружествам, и в будущем, как мы увидим в нашем повествовании, некоторые из их участников стали знаменитостями. Однако, исключая молодых людей, сидящих за одним столом и связанных между собой чувством землячества, большинство обедающих держится чинно и нелегко поддается веселью. Как знать, тому причиной не церковное ли вино, мало располагающее к сердечным излияниям. Тот, кто посещал Фликато, вспомнит немало мрачных и таинственных фигур, окутанных туманами самой холодной нищеты, приходивших туда обедать года два сряду и исчезнувших бесследно во мгле, которая укрыла эти парижские призраки от глаз самых любопытных завсегдатаев. Дружба, зарождавшаяся у Фликато, укреплялась в соседних кафе при пламени сладкого пунша или за чашкой кофе, освещенного каким-нибудь ликером. Переехав в гостиницу Клюни, Люсьен, как все новички, в первые дни вел скромную и размеренную жизнь. После злополучной попытки пожить по-щегольски, поглотившей все его сбережения, он ушел в работу с юношеским рвением, которое так быстро охлаждают заботы и забавы, предоставляемые Парижем каждому человеку, и богатому, и бедному, и устоять перед которыми может только буйная энергия подлинного таланта или мрачная воля честолюбца. Люсьен являлся к Фликато в 5:00 дня, заметив, что выгодно приходить одним из первых. Кушанье в это время более разнообразны, можно еще получить то, что предпочитаешь. Как все поэтические души, он облюбовал себе место, и выбор его в достаточной мере свидетельствовал о проницательности. В первый же день своего появления у Фликато он приметил столик близ конторки, и по лицам сотрапезников, по обрывкам фраз, перехваченных на лету, он угадал собратьев по литературе. Затем некое чутье ему подсказало, что, поместившись близ конторки, он может вступить в разговор с хозяевами ресторана. Со временем установится знакомство, и в случае безденежья ему, несомненно, будет оказан необходимый кредит. Итак, он усаживался за квадратный столик возле конторки, накрытый на два прибора, с белыми салфетками без колец, предназначенный, конечно, для случайных посетителей. Против Люсьена сидел худощавый и бледный молодой человек, по-видимому, такой же нищий, как и он. Его красивое, уже поблекшее лицо говорило об утраченных надеждах, оставивших на его челе следы утомления, а в душе глубокие борозды, где брошенные семена не давали более всходов. Люсьен почувствовал влечение к незнакомцу в силу этих поэтических примет и необоримого порыва сочувствия. Молодого человека первого из сотрапезников, с которым ангулемскому поэту удалось через неделю после взаимных мелких услуг, беглых слов и взглядов завязать беседу, звали Этьеном Лусто. Тому 2 года он, как и Люсьен, покинул провинцию, городок в Берри. Нервные движения, блеск глаз, речь, порой отрывистая, изобличали горестное знакомство с литературной жизнью. Этьен приехал из Сансера с трагедией в кармане. Увлекаемый той же приманкой, что влекла и Люсьена, славой, властью, богатством. Этот молодой человек, прежде обедавший у Фликато каждый день, вскоре начал появляться все реже и реже. Когда Люсьену случалось после 5 или 6 дней перерыва вновь встретиться со своим поэтом, он надеялся увидеться с ним и на завтрашний день, но на завтрашний день оказывалось, что его место занято каким-нибудь незнакомцем. У молодых людей, видевшихся накануне, огонь вчерашней беседы отражается в сегодняшней. Но случайность встреч принуждала Люсьена каждый раз сызнова ломать лед и тем самым замедлялось сближение. Первые недели оно мало подвинулось. Из беседы с дамой, сидевшей за конторкой, Люсьен узнал, что будущий его друг состоит сотрудником маленькой газетки, для которой он пишет отзывы на новые книги и дает отчеты о пьесах, идущих в «Амбигю комик», «Гете» или «Драматической панораме». Молодой человек сразу стал видной персоной в глазах Люсьена, который решил завязать с ним задушевную беседу и пойти на кое-какие жертвы ради поддержания дружбы, столь нужной для начинающего литератора. Журналист отсутствовал 2 недели. Люсьен еще не знал, что Этьен только тогда обедал у Фликато, когда бывал не при деньгах, и в том крылась причина его мрачной разочарованности, той холодности, которой Люсьен противопоставлял льстивые улыбки, вкрадчивые слова. Однако ж эта дружба требовала серьезных размышлений, ибо безвестный журналист вел, по-видимому, широкий образ жизни, не уклоняясь от рюмочек вина, чашек кофе, от бокалов с пуншем, зрелищ, пирушек. Люсьен в первые дни своего пребывания в латинском квартале держал себя как ребенок, ошеломленный первым уроком парижской жизни. Оттого-то, ознакомившись с ценами и взвесив свой кошелек, Люсьен не осмелился подражать Этьену из боязни впасть в прежние ошибки, в которых он все еще раскаивался. Он жил под игом провинциальных законов. Ева и Давид, его ангелы-хранители, вставали перед ним при малейшем дурном побуждении, напоминая о возложенных на него надеждах, о том, что он обязан составить счастье своей старой матери, о всем том, что сулил его талант. Утренние часы он проводил в библиотеке святой Женевьевы, изучая историю. При первых же изысканиях он заметил ужасающие ошибки в романе «Лучник Карла IX». Когда библиотека закрывалась, он шел в свою сырую и холодную комнату, исправлял свой труд, перестраивал его, выбрасывал целые главы. После обеда у Фликато он направлялся в торговый пассаж, просматривал в литературном кабинете Блосса произведения современной литературы, газеты, периодические издания, сборники стихов, желая войти в жизнь искусства, и в полночь возвращался в свою жалкую комнату, не потратившись ни на освещение, ни на дрова.